Сегодня мы пришли с определенной целью на это место. Желание наше одно, я думаю, у всех одно. Прославить Господа и восхвалить Его, ибо Он достоин хвалы, чести и поклонения. Скажем, слава Ему. Господь на этом месте. И сегодня в течение всего служения у нас будет участвовать воскресная школа. Дети будут делиться стихотворениями, псалмами, славить Господа в течение всего этого служения. Братья, труженики воскресной школы будут сегодня делиться Словом Господним. И пред началом нашего служения мы попросим благословения, чтобы Бог сегодня прибыл с нами и сам руководил этим служением. Я прочитаю из 62-го псалма, как вначале описано, что это за псалом, где он писался. И написано псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. И я думаю, что многим из нас не так известно, что такое пустыня, да, но кто-то, может быть, жил в азиатской части территории, да, знаком с пустыней, кто-то, может быть, был в пустынных местах, то место малоприятное, так скажем, красоты там мало, зелени нету, камни кругом, песок, вот, пыль, вот, и практически никакой жизни. Но самое, что интересное, писалось вроде бы и в пустынном месте, но слова очень хорошие. Я думаю, что в том месте, где Давид находился, возможно, он там прятался, возможно, он там, так скажем, находил какое-то прибежище себе в потаенных местах, но душа его, соединенная с Господом, пела и величила его святое имя и пела о неизреченной, которой невозможно описать, любви Божией. Писание говорит нам такие слова: «И любви Давида к Господу. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя. В земле пустой, иссохшей и безводной». Он описывает те события, где он находился. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночной страже, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница моя, десница Твоя поддерживает меня». Вот такие слова пишет Давид. Пустыня, все непросто, неизвестно, что его ждет впереди, неизвестно даже, как он переживет эту ночь. Пишет он о постели, а что, какая в пустыне постель, там кондиционеров нет, там ничего мягкого нету, там кругом, как я уже сказал, камни, голые места. Но в то же время он говорит: «Господи, а мне хорошо с Тобою». И он говорит: «Как туком и елеем насыщается душа моя». В пустыне ничего нет. Сухой, может быть, только хлеб был у них с собой. Какая-то, может быть, скудная провизия. А душа его насыщалась Господом. И от этого он переполнен был радостью от общения с Ним. Дорогие друзья, мы сегодня в этом нуждаемся. Чтобы наша душа также насыщалась этим туком, этим елеем. И была переполнена радостью от общения с Ним. Вставши, будем молиться.
Вот опять пришла зима, снег и вьюга, холода. Бог так дивно сотворил, ничего он не забыл. Он чудесный, лучший друг, это знаю все вокруг. Иисус со мной всегда и возьмет на небеса.
Вся земля по-новому запела, жизнь моя отрада из отрад. Я шагаю в будущее смело, несмотря на тысячи преград. Бог Отец, а мы Его ведь дети. Нас спасла Господня благодать, и напрасно дьявол ставит сети, чтоб спасенье вечное отнять. Не пойду от Господа сторонкой, только в нем источник моих сил. Как же мне не радоваться громко, когда Он меня усыновил.
Любит Иисус меня, это твердо знаю я. Он детей к себе зовет, любит Иисус меня, говорит мне Библия, защищает деток он, мы слабы, но он силен. Любит Иисус, любит он меня, любит Иисус, так учит Библия. Слово чудное твое, что слаще меда тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали, за солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучего. Тебя благодарю за путь твой крест и за спасение, за жизнь и светлую зарю в твоем победном воскресенье. За всех друзей в родном краю, за ключ святого пробуждения, тебе осану воспою. Достоин поклонения, и если жизненный мой путь пройдет долиной испытаний, ты дай мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все тебя благодарю, за путь твой крест и за спасение, жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье. За все тебя благодарю, за путь твой крест и за спасение, за жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье.
Дорога трудная средь волны долины, шагает странник с посохом в руках. Он ищет драгоценные рубины и жемчуг в человеческих сердцах. Подземный блеск камней ему не нужен, он не престит очей его святых. Искатель славы, дорогих жемчужин, не ошибется как свои. Он знает всех и никого не спросит, ничто не скрыто от Господних глаз. Поднимет он и в сторону отбросит стекло, что огранено под алмаз. Но вот в потоке грубого налета под слоем непроглядной пелены полета, и сердце беспредельной глубины подняло мэра драгоценный камень, не знавший жалости и чуждых глаз. Хранитель церкви, грозный солдатсянин, был найден Богом на пути в Дамаск. Небесный свет весь мрак в душе рассеял, исчезла злость, кипевшая в крови, и загорелось сердце фарисея огнем досель неведомой любви. И этот сын, великий Авраама, шагнул вперед, не выбирая путь, вошел в поток, текущий из-под храма, не по колено, выше, чем по грудь. Среди мужей великих из Писаний он на наделен особою судьбой. И слово жизни из его посланий, пройдя века, достигло нас с тобой. На небе у сидящего на троне сияет ярко средь других камней прекрасная жемчужина в короне, тот псалтовсянин, бывший фарисей. На небе у сидящего на троне сияет ярко средь других камней прекрасная жемчужина в короне, тот псалтовсянин, бывший фарисей.
Я бы хотел назвать свою проповедь «Обетование с условием». Мы все знаем, что в Слове Божьем очень много прообразов полезных для нас. И вся история Израиля, она полна этими прообразами. Они такие глобальные. Мы смотрим на них и видим в них жизнь нашей церкви, нашу личную жизнь. И вот эти прообразы, те, что израильский народ был некогда выведен из земли египетской, прошел через пустыню, был введен в Ханаан и там учился сражаться и отвоевывать свою землю. Это тоже для нас такие прообразы очевидные, яркие, что мы взяты Богом из этого мира, проведены вот через какие-то испытания. И при входе в Ханаан мы учимся сражаться духовно. Мы учимся побеждать какие-то свои недостатки, какие-то грехи. Мы учимся противостоять этому миру. Бог этому сражению нас учит, как учил когда-то израильский народ. И вот, читая уже историю о том, как израильский народ вошел в Ханаан и совершал вот эти победы свои, я наткнулся на такое место в книге Судей, 1 глава, 19 стих. Очень интересный стих. «Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Стоп. «Господь был с Иудою». Это написано в самом начале стиха. «И жителей горы прогнал, но жителей долины не мог прогнать, потому что были железные колесницы». Какая-то странность получается. Потому что мы знаем те обетования, которые Бог давал израильскому народу прежде. В книге Левит Бог обещал, что... 26 глава, 8 стих, книга Левит. Бог обещал, что пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, то есть 10 тысяч. Для Бога не существует такой вражьей силы, которая могла бы его смутить, которая могла бы его силу нивелировать. Нет такой силы. И здесь, ну, если человеческим взглядом посмотреть, то, конечно, вот эта неспособность израильская противостоять такому врагу, она понятна и очевидна. Дело в том, что, ну, железные колесницы – это все-таки серьезный показатель для того времени. Это, ну, можно сказать, современные танки. Железные колесницы – это, значит, регулярная армия, это хорошая экономика, это серьезная государственность. Противостоять такому врагу, бывшим выходцам из Египта, бывшим рабам, которые прошли через пустыню, измождены, вот-вот вошли в эту обетованную землю, и противостоять своим врагам, ну, с помощью какого-то дрекалья, дубин, кольев, ну, в общем, это сброд. Обычный сброд, который идет и завоевывает эти земли, просто потому что с ними Бог. Вот. А этому серьезному врагу неудивительно, что он не мог оказать какое-то сопротивление. Но тем не менее, обетование Божие было, что пятеро из вас прогонят 100. Бог однозначно показал, что вы со мной сильны. Но просто, смотря на этот стих, закрадывается такая мысль, что же такое не выполнили израильтяне, когда шли на эту брань? Что же такое не срослось? Чего не произошло в их жизни, что они не смогли противостоять серьезному противнику? И в той же книге Левит, чуть раньше, в той же главе, мы читаем это самое условие. «Если вы будете...» Третьим стихом. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять». И далее восьмым стихом. «Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму». Почему у израильтян этого не произошло? Что такого они не совершили? В чем они ослушались Господа? Мы знаем, что когда они входили в эту обетованную землю, Бог им сказал, Бог предал все народы, которые жили там, предал их заклятию. Ничто не должно остаться, ничто не нужно сохранять, ни с кем не нужно вступать в дружбу. И тем не менее, мы читаем позже, в первой главе Судей, 28 стихом, пояснение, что именно пошло не так у израильского народа. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». И далее перечисляется, кто именно из представителей народа израильского, представителей какого колена, с кем из хананеян вступил в союз, так называемый. Кого сделал данником? И Завулон, и Асир, и Нефалим, и Иосиф, и Вениамин. Они все оставили какие-то народы подле себя для того, чтобы иметь с них дивиденды, иметь с них какую-то прибыль. Та заповедь, которую Бог сказал им, однозначно избавиться от этих вот народов, чтобы они вас не смущали. Тем не менее, они, ну, посчитав, что эти народы могут быть в чем-то полезны, может быть, рабами их сделать, может быть, они действительно могут, ну, условно, свободно жить, пускай поклоняются своим богам, но зато они будут какую-то дополнительную прибыль приносить народу израильскому. Израильтяне их оставили в своей жизни и уже не могли одерживать более серьезные победы. В этом причина. И во второй главе книги Судей мы читаем в первых трех стихах. «Пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал им, так говорит Господь, я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте, жертвенник их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали? И потому говорю я, не стану уже переселять людей сих, которых я изгнал, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью». Здесь Бог объяснил, почему так произошло, почему израильтяне вроде бы одерживали уверенные победы над каким-то, таким серьезным противником, но очень серьезные твердыни они не могли одолеть. Очень серьезного противника железные колесницы оказались израильтянам не по зубам, потому что вроде бы Бог с ними, но Он не помогает им в полной мере, не помогает им победить вот этих мастодонтов, которые стоят вот на их пути, только потому что они не выполнили условия, которые Бог поставил им в самом начале. Знаете, вот библейская история в воскресной школе предполагает продолжение в виде применения. И вроде бы читая вот эту библейскую историю, для нас все очевидно. Для нас видны вот эти прообразы, для нас, в чем именно их суть, в чем именно их польза. Это просто наша жизнь часто бывает такая копирка вот с библейских историй, где мы совершаем те же ошибки, где мы на те же грабли наступаем и видим, вот так произошло, и вот это мы получаем. И в нашей жизни тоже такое бывает, что христианин, изначально пришедший к Богу, он ревностен пред Богом, он горит, и Бог активно ему помогает, Бог выходит навстречу в его молитвах, а потом что-то случается, почему-то темп снижается, и у христианина не хватает сил на какую-то серьезную духовную брань. Что-то происходит не так, что-то теряется внутри человека. И вот мы живем христианской жизнью в мире, в суете в этой, и вроде бы служим Богу, но часто у нас куда-то на задний план, бывает, отходит мысль, что есть еще один персонаж, который заинтересован у нас с вами, кроме Бога. Я думаю, вы понимаете, да, о ком идет речь. И у этого персонажа, у этой личности, я говорю о дьяволе, у него совершенно другие цели. И он заинтересован в том, чтобы навредить Божьему народу. И вот христианин, который вначале ревностно служил Богу, дьявол ставит цель просто его сбить с пути. Он предлагает ему какие-то незначительные вещи, которые, может быть, изначально христианин считал неприемлемыми для себя. Предлагает христианину с ними согласиться, но, может быть, они будут полезны. Может быть, ничего страшного, чтобы принять эти вещи в свою жизнь. Изначально, когда человек, крещенный Духом Святым, он понимает, что эти вещи ни в коем случае нельзя впускать в свою жизнь. Но дьявол раз за разом убеждает человека что-то такое впустить в свою жизнь. Как знаете, он любит вырывать из контекста какие-то слова Священного Писания и предлагать им в качестве аргумента для нас. Например, в Новом Завете апостол Павел говорит, что «я был чужд». Для чуждых закона я был чужд для закона, чтобы приобрести чуждых закона, да? Помните? Такой вот аргумент дьявол предлагает каждому из нас, что, ничего страшного, кое-что можно из этого мира взять. Мы же и так вот христиане, как чужаки в этом мире. То есть мы очень сильно контрастируем с народом этого мира. И поэтому очень сложно бывает что-то донести о Христе этому миру. Просто потому, что мы вызываем часто чувство отторжения. Мы какие-то чужие, нас сложно воспринимать. Так может быть, стоит немножко своим стать этому миру? Что-то взять немножко из этого мира, стать немножко своим, и тогда проще будет, может быть, даже проповедовать неверующим. Но на самом деле не проще будет проповедовать. Да, вы станете немножко своими для этого мира, Но сила проповеди исчезнет, потому что Бог отступит. Потому что Бог уже не сможет действовать в той мере, в той силе, в которой Он действовал изначально, когда вы были чужды вот этих мирских вещей. И дьявол, он действует по такому принципу интересному. Этот принцип открыл и сформулировал еще античный философ, математик, вы его все знаете со школьной скамьи, это Архимед Сиракузский. Когда он открыл закон рычага, он выразил так свое восхищение этим открытием следующими словами: «Дайте мне точку опоры, я переверну землю». И вот дьявол, он то же самое делает с нами. Ему нужна лишь точка опоры, только интерес в душе, а не в земле. «Дайте только точку опоры, и я переверну ваш духовный мир. Я все изменю. Неважно за какое время, главное было бы за что зацепиться». И я бы хотел такую серьезную вещь сказать. Вот все христиане, которые принадлежат Богу, которые трудятся на его поприще, которые поют псалмы, прославляя Его, которые говорят проповедь, которые трудятся в воскресной школе, все, кто ездил на север и кто еще поедет на север трудиться во славу Божию, знайте, тот труд, который вы совершаете во славу Божию, дьявол его никогда не забудет. И вы на особом счету у него, в особом списке, в списке приоритетном. Вы теперь цель для того, чтобы совратить вас от Бога, увести в мир, найти или посеять у вас точку опоры, за которую потом можно было бы зацепиться и увлечь от Бога. Совратить, если возможно, даже и избранных, избранных Богом. Казалось, как это возможно? Но человек может допустить, может позволить обмануть себя, позволить дьяволу посеять внутри себя вот эту точку опоры, и дьявол дальше знает, как делать. Дальше он знает, каким образом продолжить этот губительный труд свой. Но тем не менее, я бы не вышел сюда с этими словами, если бы у меня не было и слова ободрения для вас. Знаете, все те, кто выходил сюда когда-либо в своей жизни на это место и говорил: «Господи, я хочу служить Тебе всей своей жизнью от чистого сердца», все те, кто выходил в воду и обещал Богу служить доброй совести, знаете, Бог эти слова слышал, и Бог их никогда не забудет. Вы навсегда свои Богу. Бог никогда не отречется от вас, каким бы путем вы дальше ни пошли. Даже если дьяволу удастся посеять что-то в вас, совершить какой-то свой губительный труд, тем не менее, вы все равно остаетесь своими для Бога. И Бог будет постоянно трудиться для вами. И знаете, есть такое замечательное место в Священном Писании, обетование с условием. В книге 2 Паралипоменон, 15 главой, 2 стихом написано это обетование. «И вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Это обетование: Господь с вами, но есть условия, когда вы с ним. Единственное условие. Господь всегда хочет действовать через нас, хочет совершать какие-то духовные брани, духовные свершения. Бог хочет, чтобы здесь были и сильные священники, чтобы были сильные труженики, служители. Бог через каждого хочет совершить какой-то определенный труд. Единственное условие для того, чтобы Бог через каждого что-то совершал, это нужно быть с ним. Не нужны вот эти зацепки, которые дьявол хочет в нас посеять. И вот бывает все равно, что я уже говорил об этом, бывает кто-то оступается, бывает кто-то дает немножко назад. Ну, дьяволу удается все-таки, он в этом деле опытный, дьяволу удается что-то посеять. И вот для таких людей тоже есть слово ободрения. 4 стихом написано: «Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя». Единственный путь возвратиться к Богу – это взыскать Его. Для тех сердец, которые очень сильно оступились, которые, может быть, сильно погрузились в эту пучину мирскую и уже даже сомневаются, а простит ли меня Бог, дьявол, позволит ли дьявол настолько себя обмануть, Бог для таких душ тоже говорит. В книге Исаия, 54 глава, 6 по 8 стихи. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призываю тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Как я уже сказал, и это слово, оно изначально утвердилось во мне, что Бог никогда не забудет те слова, сказанные нами когда-то Богу. Если мы пообещали Богу служить Богу доброй совестью, если мы обещали, выражали это желание Богу быть полезными, Бог этого никогда не забудет. И Бог всегда, что бы с нами в нашей жизни ни случалось, Бог всегда будет иметь желание, большое сильное желание иметь с нами общение. И я бы хотел призвать всех вас к молитве о том, чтобы каждое сердце пересмотрело, посмотрело внутрь себя и, возможно, увидело те зацепки, те крючки, которые дьявол успел посеять. То, что не полезно, то, что не дает Богу в полной мере трудиться через нас. Те вещи, которые отдаляют нас от Бога и не дают нам получать полную меру благословения и благодати от Бога. Чтобы мы пересмотрели свои сердца, сделали определенные выводы и знали, что Бог всегда желает, чтобы мы вернулись к Нему. Аминь.
Создал Бог меня прекрасно, дал Он ноги, чтобы ходить. Видит глазки мои ясно, язык может говорить, и в груди мое сердечко может искренне любить. В нем дано Христу местечко, вместе радостно нам жить. Создал Бог меня чудесно, зато славлю я Его. Ну а вам, друзья, известно, кто дарует жизни все.
В моем окошке звездочка горит, я спать ложась, за небо поднимаю. Там за созвездиями Господь царит. Я радуюсь, о нем я много знаю. Иисус Спаситель любит всех людей. Желает Он, чтобы жили свято люди. Ходи послушно пред царем царей. Я с детских лет стараться очень буду.
Будем мы любить друг друга и обиды все прощать. Будем Божьей любовью, как цветы, благоухать. И тогда увидит в мире, кто учитель наш Бог, кто на злых и горделивых научить прощение смог. Это всех свидетель громче, громче пения стихов, когда в сердце прежде чувством отражается любовь.
Ты создал планеты, звезды, их орбиты рассчитал. Ангелов всех сотворил ты достоин всех похвал. Мудро в облаках исчислил равновесие воды. Приложил речные русла и возвел ты горь гряды.
Дал ты ум китам, дельфинам океаны покорять, дал ум птицам перелетным все маршруты узнавать, крылья бабочкам раскрасил и осеннюю листву, сотворил цветы и краски, и деревья, и траву.
В зерна силы заложил ты, что в колосе прорастать, дал ты голос птицам певчим тебе славу воспевать. Нет предела воскресенью, велика твоя любовь. Умер за грехи ты наши, на Голгофе пролил кровь.
Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. Есть ли Бог, спросил Валера. Бога нет, сказал отец. Возразила робко мама. Есть Господь, Он миру свет. Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валерик, грустный вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, значит, кто-то их зажег. Все так сложно, все непросто, столько звезд не пересчесть. Есть ли Бог, спросил он звезды, отвечали звезды, есть. «Есть!» — ответил старый тополь, а вернее его листва. То ли шелест, то ли шорох, но ведь слышались слова. «Милый мальчик, в сердце вникни, прогони сомнения впрочь. Мы ведь сами не возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой, нет, не вырос сам собой. Так же есть Создатель мира, с ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущий наш, Всевышний, мир велик, Творец один, словно в школу рано вышел, вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере, друг опешил, ты куда? Неужели в Бога веришь? И сказал Валера, да.
Я на жизнь рассчитывать не вправе, смерть меня не раз к себе звала. Как же мне, Господь, тебя прославить за твои чудесные дела? Чем воздать мне за твои даяния? Я всегда перед тобой в долгу. Прихожу к тебе я с покаяньем. Это все, что сделать я могу. Ты провел через огни и воды, и хотя я истины
Oh, Слава Богу, братья и сестры. Как сейчас пропел хор, Бог очень много нам дает, и за это ему слава. Я хотел бы немного поговорить на такую тему, как доверие Богу. Каждый день в нашей жизни возникают такие проблемы и ситуации, в которых нам приходится на кого-то надеяться и кому-то доверять. И там у нас часто встает выбор, на кого надеяться, на себя или на Бога. Кому доверять решение этой проблемы, себе или Богу? Я прочитаю из второй книги Царств, 5 главы, 17 по 25 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пошли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли ты их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, бо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид Господу, «Разнес Господь врагов моих передо мной, как разносит вода, посему место тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, иди к ним со стороны тутовой рощи, и когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то иди, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобой, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Гезера». В этом месте описываются события, когда царь Давид только стал царем Израиля, когда его только помазали на царство, и об этом узнали такие враги Израиля, филистимляне. До этого момента в последней войне с филистимлянами филистимляне нанесли большое поражение Израилю. Во время этой войны был убит царь Саул, были убиты все его сыновья. Филистимляне захватили очень много городов у Израиля. На Давиде была очень большая ответственность как царя защищать Израиль от этого врага. И вот, узнав о новом царе, филистимляне собрали войско и пришли в Израиль. И можно заметить, что в этой ситуации Давид не запаниковал, не начал собирать армию, ничего не стал делать, а пошел в крепость и вопросил у Бога. И Бог дал ему решение этой проблемы. Давид просто доверил решение этой проблемы Богу, и Бог ему ответил. И сказал, вот, с 19 стиха, и вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пришел Давид в Аал-Перацим и поразил их там. Так и в нашей жизни бывают разные ситуации, которые сложно разрешить. И тут все зависит от нас. Будем мы пытаться решить их самостоятельно, или мы пойдем, помолимся, посоветуем с Богом, доверим Богу решение этой проблемы, и Бог даст нам решение этой проблемы сам. Далее, уже после того, как Давид в первый раз поразил филистимлян, они снова собрали войско и пришли снова. И Давид вновь вопросил Господа, и Бог дал ему совсем другие указания. И Давид, доверившись Богу, опять поразил филистимлян. В нашей жизни бывают подходят такие проблемы, решения которых, как нам кажется, мы уже знаем. Мы можем не доверять эти проблемы Богу, пытаться решить их самостоятельно, но далеко не всегда у нас получится. А можем, как Давид, доверять свои проблемы Богу, и Бог будет помогать нам в их решении. И даже смотря на дальнейшую жизнь Давида, можно заметить, что когда подходили какие-то испытания к нему, он доверял, всегда просил у Бога, вопрошал решение этих проблем, и Бог всегда помогал ему. В первом послании апостола Петра, 5 глава, 7 стихом говорится: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». В этом месте апостол Петр говорит, что если мы возложим все свои проблемы на Бога, доверим их решение Богу, Бог будет помогать нам в их решении. И нашим первым делом при возникновении какой-то проблемы в нашей жизни, мы должны принять решение, в той ситуации, когда мы должны принять решение, должно быть обращение к Господу в молитве и доверение своей проблемы Богу. Давайте поблагодарим Бога за эту возможность, которую Он нам дал, чтобы мы могли возлагать наши проблемы на Него и поблагодарим Его за все. Аминь.
Рады всех вас приветствовать, возлюбленным Спасителем Христом. Хотим мы Боже с вами вместе прибыть в общении с Отцом. Да прибудь Господь среди нас, чтоб душа моя славила лишь Тебя. Да оставь все тревоги и воздать Тебе лишь славу. Да прибудь Господь среди нас, чтоб душа моя славила лишь Тебя. Да оставь все тревоги и воздать Тебе лишь славу. Ободрить мы вас желаем, весть благую донести, и сердцу избитому в пути помочь покой Господа найти. Да прибудь Господь среди нас, чтоб душа моя славила лишь Тебя. Да оставь все тревоги и воздать Тебе лишь славу. Да прибудь Господь среди нас, чтоб душа моя славила лишь Тебя. Да оставь все тревоги и воздать Тебе лишь славу. Слово лечение принимайте, чтобы в дом Господень вам войти. Да прибудь Господь среди нас, чтоб душа моя славила лишь Тебя. Да оставить все тревоги и воздать Тебе лишь славу. Да прибудь Господь среди нас, чтоб душа моя славила лишь Тебя. Да оставить все тревоги и воздать Тебе лишь славу.
Стремился быть счастливым, ты стремился стать богатым, брала в жизни все, что сам хотел. Но то, что в жизни важно, что спасло тебя однажды, распознать ты так и не сумел. Жизнь летит быстрее ночи, с каждым днем она короче. Только знай, что кто-то хочет, хочет помочь тебе. День, ночь напролет, ищет встречи Бог с тобою. Жизнь твою совсем иною видит Он на земле. Жизнь летит так безвозвратно, ты хочешь все вернуть обратно. Ты пытаешься найти ответ. Но к чему всю жизнь стремился, ты не достиг, остановился. Счастья в жизни не было и нет. Жизнь летит быстрее ночи, с каждым днем она короче. Только знай, что кто-то хочет, хочет помочь тебе. День, ночь напролет, ищет встречи Бог с тобою. Жизнь твою совсем иною видит Он на земле. Как часто мы не замечаем, сколько в жизни мы теряем, самых лучших в жизни наших дней. Но опомниться не поздно, вся наша жизнь ведь так серьезна, уж пора задуматься о ней.
каждым днем она короче. Только знай, что кто-то хочет, хочет помочь тебе. День, ночь напролет, ищи встречи, Бог с тобою. Жизнь твою совсем иною видит он на земле. Жизнь летит быстрее ночи, с каждым днем она короче. Только знай, что кто-то хочет, хочет помочь тебе. День, ночь напролет, ищи встречи, Бог с тобою. Жизнь твою совсем иною видит он на земле.
Стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать. Стоит об этом мечтать, стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать.
Thank you. хвалу воздавай.
Слава нашему Господу. Я зачитаю еще одно место, и мы помолимся. Книга Исход, 32 глава, с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“». Хотел бы обратить на одно место, на один момент внимания, и мы помолимся. Смотрите, друзья, в этом месте Писания речь идет об отступничестве Израиля. И что было, ну, что мне показалось примечательным, то, что они, поставив себе идола, были уверены, что служат Господу. Здесь написано: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И дальше написано, что завтра праздник Господу. Эти люди, потеряв из виду Господа, уклонились вслед своего разума и стали поклоняться не тому. Знаете, друзья, в нашей жизни также часто бывает такое, когда мы не радеем об общении с Господом, не ищем Его благодати, начинаем действовать по плоти и поступать по разуму, и у нас в жизни происходит точно так же. Мы можем думать, что мы служим Господу, а на самом деле уже давно уклонились от Него и служим своим идолам, которых мы себе поставили. Знаете, друзья, желание моего сердца еще молиться Богу, просить Его благодати, Его милости на этом месте, чтобы Он убирал из наших сердец этих идолов, которые мы себе поставили, чтобы Он открывал очи наших сердец и чтобы Он давал нам вразумление, в чем мы еще не таковы пред Ним, чтобы нам еще приближаться к Нему, потому что не время сейчас суетиться, не время заниматься земным, но время взыскать Господа, чтобы иметь Его великую силу, чтобы нести Его свет народам, и чтобы еще приводить души ко Христу, потому что это время последнее, и мы не знаем, когда оно закончится, но пока оно есть, мы должны и обязаны искать Господа всем сердцем, чтобы Он жил в наших сердцах, чтобы Он отражался в нашей жизни, и чтобы мы могли являть людям свет Христов. Помолимся.